эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». У микрофона Кэти Боджоришвили. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Посол Соединенных Штатов Америки Келли Дегнан призывает власти Грузии покончить с попытками настроить общество против ее страны.
В то время, когда реваншистская Россия сеет хаос и разрушение, Грузия и ее партнеры должны более активно работать вместе, чтобы обеспечить мир и безопасность. Мы продолжим работать с грузинским народом и помогать ему в достижении общей цели.
Госдепартамент США опубликовал годовой отчет об инвестиционном климате в Грузии, отмечая рост недоверия к способности судебного сектора рассматривать коммерческие дела независимо.
Обеспокоенность относительно добросовестности процесса назначения судей и способности судов обеспечивать качественные результаты продолжают подрывать доверие инвесторов к судебной системе.
В Абхазии возбуждено уголовное дело по факту убийства Рамина Хмаил, который ранее был осужден за громкое убийство российского бизнесмена.
Установлен лично стрелявший. Большая работа проведена. Можно сказать, сработали хорошо, но отлично, когда все будут задержаны и привлечены к уголовной ответственности.
Обо всем этом и многом другом слушайте в нашем эфире или на нашем сайте echokavkaza.com. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними вас ознакомит Вадим Дубнов.
Поддерживаемые Россией сепаратисты самопровозглашенные ДНР утверждают, что в результате обстрела колонии в населенном пункте Еленовка в Донецкой области погибли не менее 53 украинских военнопленных. По утверждению Даниила Бессонова, называющего себя замминистра информации ДНР, удар нанесли украинские военные, предположительно из реактивной системы залпового огня «Хаймарс». Как пишет Бессонов, ранено 130 человек. Первоначально он утверждал, что погибли 40 пленных, затем число, как утверждают сепаратисты, возросло. Минобороны России в утренней сводке также заявила о том, что украинские военные удалили ракетами «Хаймарс» по следствиям изолятора у Еленовки в Донбассе. Российское военное ведомство заявляет о 40 погибших. По его данным, раненых меньше, 75 пленных и 8 надзирателей. Телеканал «Россия-2» показал кадры разрушенного здания. Утверждается, что это один из корпусов колонии. На кадрах видны обожженные фрагменты тел людей. Генштаб Вооруженных сил Украины заявил, что украинские военные не производили артиллерийского или ракетного обстрела Еленовки. Украинский генштаб обвинил в обстреле российских военных. Как говорится в заявлении, вооруженные силы Российской Федерации осуществили прицельный и намеренный артиллерийский обстрел исправительного учреждения в населенном пункте Еленовка Донецкой области, чтобы обвинить Украину в совершении военных преступлений, а также скрыть пытки пленных и расстрелы. Конец цитаты. Советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк утверждает, что произошло преднамеренное, циничное, продуманное массовое убийство русскими украинских пленных граждан, которое будет расследоваться Офисом генерального прокурора и международными следственными группами. А основатель полка «Азов», пленные бойцы которого содержались в Еленовке, Андрей Белецкий, заявил, что будет вестись охота на причастных к обстрелу. Независимых свидетельств о том, кто совершил обстрел, пока нет. Российская сторона получила запрос Госдепартамента на телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Дата беседы согласовывается, заявил журналистам в Ташкенте глава МИД России Сергей Лавров. Он сказал, что впервые узнал желание Блинкена с ним поговорить, когда находился в Африке. Госсекретарь тогда сообщил об этих планах по телевидению. 27 июля Блинкен сообщил журналистам, что в ближайшие дни планирует телефонный разговор с Лавровым, первую подобную беседу с 24 февраля. По его словам, он намерен обсудить тему экспорта украинского зерна и судьбу задержанных или осужденных в России американцев, освобождение бывшего морпеха Пола Уиллана, осужденного за шпионаж, и баскетболистки Бритни Грайнер, который вменяет контрабанду наркотиков, он назвал приоритетом Вашингтона. Вскоре после выступления Блинкена российский МИД заявил, что не получал от американской стороны запроса о телефонном разговоре. 28 июля в МИД сказали, что Лавров поговорит с Блинкеном, когда это позволит график министра. Сергей Лавров, в частности, сказал:
если речь об обмене заключенными, об обмене лицами, которые содержатся под стражей в России и в Соединенных Штатах, то мы уже комментировали от имени Министерства иностранных дел, что эта тема рассматривалась более года назад на Женевской встрече в июне 21-го между президентами Путиным и Байденом. Там они договорились уполномочить компетентных лиц заниматься этими вопросами. И Министерство иностранных дел не из их числа. Но, тем не менее, послушаю, что он может сказать.
На фоне существенного сокращения поставок российского газа страны ЕС снижают потребление энергии, ищут новые источники газа и планируют делиться им друг с другом. О том, как Европа готовится к возможному газовому кризису, рассказывают агентства Reuters и Guardian. Германия, которая сильнее большинства стран Европы, зависит от российского газа, уже приняла видимые меры для экономии энергии. В немецких городах отключают освещение памятников, фонтаны и некоторые светофоры. Жителям советуют меньше принимать душ, повысить температуру в холодильнике и утеплить дом. Также на случай кризиса с поставками газа страны ЕС подписывают двусторонние соглашения. Согласно договоренностям, страна обязана поделиться газом с соседним государством, если оно испытывает острую нехватку топлива для обеспечения домов или, например, больниц. Кроме того, Евросоюз ищет другие источники газа. Европа стремится закупить больше трубопроводного газа у альтернативных поставщиков, например, у Алжира, и строить терминалы для приема сжиженного газа.
Эхо Кавказа. Новости.
Коллегия судей Киевского апелляционного суда изменила приговор российскому военнослужащему Вадиму Шишимарину и заменила ему пожизненное заключение на 15 лет лишения свободы. Об этом сообщает издание «Грати». 21-летний военнослужащий контрактной службы Шишимарин был первым российским военным, приговоренным в Украине после начала широкомасштабного вторжения по обвинению в нарушении правил, законов и обычаев войны. Следствие установило, что Шишимарин 28 февраля застрелил 62-летнего жителя села Чупаховка Сумской области Александра Шелепова. Международная почтовая курьерская служба DHL Express с 1 сентября прекращает доставку грузов и документов внутри России. С начала осени она будет принимать в России только отправление доставки за границу. С мая января по май 2022 года население России сократилось на 430 тысяч человек. Это следует из данных Росстата, опубликованных в ежемесячном докладе о социально-экономическом положении.
С международными новостями вас ознакомил Вадим Дубнов. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Боджаришвили. Переходим к темам дня. У Грузии нет большего друга, чем США. Так посол Соединенных Штатов Келли Дегнан отвечает на антизападную риторику представителей грузинских властей и их сателлитов. Дипломат призывает политиков покончить с попытками настроить общество против Америки, а представители грузинской власти тем временем продолжают заверять, что никогда таковых и не предпринимали. Тему продолжит Серго Брегвадзе.
Риторика властей в отношении западных дипломатов вышла на новый, доселе невиданный уровень, отмечают критики. Послу США в Грузии Келли Дегнан последние несколько недель приходится оставаться в оборонительной позиции, практически ежедневно убеждая общество в том, что Америка не желает войны в Грузии и не вмешивается в ее внутренние дела, о чем без устали говорят действующие и бывшие представители грузинской мечты. В своем последнем интервью грузинской службе «Голоса Америки» Дегнан заявила, что не понимает, почему некоторые политики с таким рвением пытаются посеять раздор между США и Грузией в столь критическое время.
В то время, когда реваншистская Россия сеет хаос и разрушение, Грузия и ее партнеры должны более активно работать вместе, чтобы обеспечить мир и безопасность. Мы продолжим работать с грузинским народом и помогать ему в достижении общей цели – более мирной, процветающей и демократической Грузии, которая будет полностью интегрирована в евроатлантическую семью. Благодаря нашему партнерству Грузия стала более безопасной, более процветающей и более демократичной, и мы надеемся на продолжение нашего сотрудничества.
Впрочем, восстановить прежние отношения с США по завершении антизападной кампании, проводимой властями, будет очень сложно, уверен один из лидеров стратегии Ахмашенебели Паата Манчгаладзе.
Те, кто пытается разрушить отношения Грузии с США, обострить отношения с Евросоюзом, враги интересов Грузии, именно так мы их должны называть. С момента провозглашения независимости у Грузии нет большего друга, чем Соединенные Штаты. Те же, кто осуществляет информационную диверсию в попытке запутать граждан, кто заявляет, что Запад желает нам разрушения и втягивает нас в войну, преследуют российские интересы.
Среди таковых квартет депутатов, отколовшихся от грузинской мечты, убеждающих граждан в том, что нападки на Бедзину и Иванишвили – это выступление против всей страны и ее интересов, считают в оппозиции. Вот и сегодня один из четверки, Созар Субари, в открытом письменном заявлении, опубликованном на сайте парламента, фактически обвинил Келли Дегнан в шантаже экс-премьера.
Последние заявления американского посла еще больше укрепили наши подозрения в том, что ее встреча с Бедзиной Иванишвили прошла с целью получения конкретного результата от него. Лично я не сомневаюсь, что американский посол, приехавший к Бедзине Иванишвили, не требовал вовлечения Грузии в войну с Россией прямым текстом. Неписанный закон дипломатии гласит, что такая просьба должна быть сделана косвенно. Когда посол говорит, что не шантажировала Бедзину Иванишвили, это такое же ни о чем не говорящее заявление, как и то, что она якобы достаточно давно не встречалась с Бедзиной Иванишвили.
В части оппозиции и неправительственного сектора считают крайне пагубным заявление членов подразделения правящей партии, созданного с целью усилить антизападную риторику, говорит глава НПО «Справедливые выборы» Нино Долидзе.
В то время, когда мы должны делать все для того, чтобы получить статус кандидата на вступление в Евросоюз, осуществлять демократические реформы, проявлять политическую готовность и стремление к Западу и европейской интеграции, мы видим, что отдельные политики, якобы отстранившиеся от правящей партии, прибегают к столь негативным нападкам на США. Ведь нападки на посла, естественно, означают нападки на страну. Ни у кого нет иллюзий, что эти люди действуют отдельно от остальной команды. Эти люди остаются в тесной связи с грузинской мечтой и Бедзиной Иванишвили.
По этому вопросу посол США высказывалась неоднократно, а в одном из последних заявлений выразила недоумение тем, сколько времени и энергии тратят некоторые политики на обсуждение судьбы экс-премьера, на что председатель грузинской мечты Ираклий Кобахидзе ответил.
Я напомню вам, кто тратит время и энергию на это, более 300 европарламентариев, которые делали это на чужие деньги, посвятили этому даже резолюцию. Это также НПО и представители радикальной оппозиции, те люди, которые за чужие деньги тратят много времени и энергии на это. А нам, естественно, приходится отвечать, фиксировать собственную позицию. Когда делаются такие заявления, все понимают политическую нагрузку этих заявлений и оркестрированного штурма, важно, чтобы те, кто заинтересован в правильном развитии нашей страны, отстранились от этого оркестрированного штурма и заявлений.
Все обвинения беспочвенны, убеждал сегодня журналистов премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. Правительство делает и будет делать все возможное для дальнейшего укрепления отношений с США и Европой, заявляет он. Однако на деле все иначе. Постоянные нападки на западных дипломатов и политиков – это попытки грузинской мечты остаться у руля, считает политолог, глава Института грузинской политики Корнели Какачия. Таким образом, власти говорят, если критика в их адрес и адрес Бедзины Иванишвили не завершится, Грузия окончательно свернет с западного курса.
Сейчас они пытаются шантажировать Запад. Как видно, таким образом власти, конкретно Бедзина Иванишвили, пытаются продлить срок своего правления. Они боятся, что грузинская мечта не победит на выборах 2024 года. И в условиях нового режима начнется апробированная за последние 30 лет в грузинской политике вендетта. Естественно, и Иванишвили не останется нетронутым. Сейчас он торгуется и даже прибегает к шантажу, чтобы обеспечить себя определенными гарантиями безопасности.
А это, в свою очередь, чревато изоляцией Грузии, прекращением финансирования разного рода проектов, завершением разных программ. Остается лишь надеяться, что Грузия не встанет на путь Беларуси, говорит политолог. Серго Брыгвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Тему продолжит рубрика «Гость недели». Мы беседуем с Мэтью Брайзой, карьерным дипломатом, в прошлом заместителем помощника госсекретаря США по европейским и евразийским делам, координатором создания нефти и газопроводов в обход России.
Гость недели.
Господин Брайза, к сожалению, в последние несколько лет приходится констатировать, что Грузия ходит по замкнутому кругу и никак не может или не хочет из него выйти, отталкивает руку помощи. Такое мнение уже давно сложилось у грузинских и иностранных аналитиков, которые наблюдают за процессами вокруг Грузии. Я хочу спросить у вас, в чем беда Грузии, в чем ее проблемы, почему у нее не складывается ни внутри, ни за ее пределами? Интересен взгляд человека, который хорошо ее знает, но в то же время является сторонним наблюдателем.
Нет, по-моему, проблема состоит в том, что политическая система Грузии
совершенно полизирована. И правительство, и оппозиция виноваты на это. По-моему, не существует политического центра. Я имею в виду разумные такие нормальные люди, которые ищут вместе общий язык. У нас тот же самый проблем есть в США тоже, да? И демократы, и республиканцы, они вообще все время воюют. И если человек ищет компромисс, вот это явление компромисса, это просто плохая вещь. И, по-моему, одно и то же идет сейчас в Грузии. Все в руках грузинов. Грузины, по-моему, они должны просто, может быть, создавать новые такие политические партии. Но надо найти кого-то, который думает впервые о стране и о нации, а не о себе.
Тем не менее, по крайней мере, в Грузии считают, что все ее неудачи от руководства, вернее, от человека, который правит, не выходя из тени. Я думаю, вы знаете, о ком я говорю. Хотя, говорю сразу, есть и такие граждане, конечно, которые полностью поддерживают нынешние власти, боясь возврата прежних. А вы тоже считаете, что Грузию тормозят больше нынешние власти?
Вообще о внутренних делах Грузии я не хочу стать инструментом, честно говоря. Спасибо, за это не буду комментировать. Это зависит от нации Грузии. Люди, граждане Грузии, они должны просто сами, как взрослые люди.
Вот я, простите, я как раз и хотела, вела к этому вопросу. Может быть, что-то не так не только с властями, но и с народом, раз Грузия не может развиваться по тому курсу, который выбрало большинство граждан?
Я внешней политикой комментирую, но что касается внутренней политики, я думаю, что это не любезно. Если я, как американец, бывший дипломат, который носил ответственность на наши отношения с Грузией, если бы я сейчас прокомментировал. Извиняюсь, предпочитаю нет.
Если вы внутреннюю политику не хотите комментировать. Есть еще один вектор развития в последние дни темы Иванишвили. Я имею в виду его встречу с послом Келли Дегнан, на которой она якобы говорила об открытии второго фронта в Грузии, что сама посол, кстати, опровергла. Многие уверены, что такого просто не может быть в природе. Вот вы карьерный дипломат, вы знаете все тонкости этой профессии. Что вы думаете по этому поводу? Для чего это нужно бить? Иванишвили.
Я говорил о том, что говорит сейчас политики Грузии, да, и премьер-министр, например, и другие, да, и это люди, которые вышли из Georgian Dream и являются членами парламента, они серьезно критикуют посла Дегнана, и я думаю, что это совершенно неправильно. По-моему, это очень видно, что они знают о том, что 85% грузин хотят, чтобы Грузия включилась в Евросоюз. И для них это стыдно, что Евросоюз принял решение, что, грубо говоря, Грузия не готова на то, чтобы стать кандидатом. Украина – да. Молдавия – да. Грузия – нет. И они ищут кого-то, который может быть виноват, кроме себя. Да? И это вот их сами, которые дошли Грузию до такого тупика. Это они, и тоже это несколько членов, я могу сказать, это полезно сказать, но оппозиции тоже, и тоже мои друзья, которые не согласились на то, чтобы сделать свою работу в парламенте, чтобы представить вот тех грузинов, которые выбрали их. Но надо сейчас делать серьезную работу. И сейчас эти люди, которые обвиняют посла Дегнана, или тоже обвиняют вот бывшего посла Евросоюза Хальца в том, что они не делают достаточно для того, чтобы Грузия стала членом Евросоюза или кандидатом, вот это, по-моему, это шоу. Это шоу, потому что они знают, что они сами виноваты. Я могу об этом сказать. Тоже это смешно, что они обвиняют посла Дегнана в том, что она хочет сфорсировать Грузию на войну в Украине. Это самая глупая идея. Америка просто не нуждается, Украина не нуждается в грузинских войсках, да, в Украине. Украинская армия прекрасно воюет сама. Вместе с оружиями США и из наших союзников. Что нужно с точки зрения Вашингтона, что касается армии Грузии, это чтобы армия Грузии защищала Грузию. российских войск, которые уже нападали на Грузию и оккупируют 20% Грузии. Да, извиняюсь. Да.
Тем не менее, многие обвиняют грузинские власти в намеренном отходе от прозападного курса. По-вашему, насколько это действительно делается намеренно?
Я не знаю. Я не знаю, не хочу прокомментировать. Я просто вижу результаты. Да? Результаты, касающие, например, Анаклия порт. Или результаты, касающие, например, Caucasus Online. Такие проекты, которые должны были соединить Грузию с Европой более конкретно, они были аннулированными. И это просто результаты. И когда человек, ответственный человек, обвиняет американского посла в том, что она хочет сфорсировать Грузию на войну, это, по-моему, это даже это русская пропаганда. Потому что, по-моему, может быть, не каждый, но очень много грузин, они бы хотели помогать как можно больше Украину. И как, если человек является выбранным лидером страны, в которой 80% людей хотят поддерживать Украину, и обвиняешь посла Америки в том, что она тоже хочет, чтобы Грузия помогала Украине. Это нелогично. И это, по-моему, я считаю, что идет другая игра. Я могу это сказать.
А какая?
Я не знаю. Я сказал то, что я хочу сказать. Спасибо об этом.
Как, по-вашему, если мы будем говорить о грузино-российских отношениях, что движет грузинским руководством, которое явно пытается обходить острые углы с Россией в ущерб интересам Грузии? Это уже тоже говорят слух. Только ли страх потерять власть вследствие ослабления позиции Иванишвили? И вообще, какие, по-вашему, есть у России рычаги управления олигархом? Активы, которые могли остаться у него в этой стране, хоть он говорит, что их у него там уже нет, или что-то еще?
Я знаю, что чего вы хотите от меня, но я это не там, а я не хочу сделать скандал там в прессе в Грузии.
Тогда продолжим грузино-украинский вопрос. Почему, по-вашему, Грузия выбрала такой стиль отношений с ней, и какую роль играет в ней фактор Саакашвили, как по-вашему?
Я комментирую вообще как аналитик о мире и о международных событиях. Но это все внутренняя политика Грузии, это мне не интересно.
Хорошо. Сенат Конгресса США призвал Белый дом признать Россию страной-спонсором терроризма. Чем это еще грозит России, помимо того, как она теперь воспринимается мировым сообществом?
Да, это очень хороший вопрос. Это символический шаг. Ну, нужно, потому что президент Зеленский, он прав. То, что делает Россия, какие акты совершает Россия сейчас в Украине, это теракты, без сомнения. Если кто-то нападает и посылает ракеты на ваш жиловой дом, вот это терроризм. Несмотря на то, что этот человек является членом, может быть, исламского движения, исламского государства или Аль-Каида, или правительства какой-либо страны, это терроризм. И надо говорить правду. Но вы правы тоже, что даже если бы администрация Байдена принял такой шаг, ничего не изменилось бы. И мы, может быть, мы с вами мы чуть-чуть лучше чувствовали бы, наше настроение улучшилось бы, но фактически ничего не изменило бы там на земле. И самое главное, это чтобы Россия не получает средства экономические для того, чтобы продолжить вот эту войну. И то же самое главное, это чтобы мы все поддерживали Украину как можно больше за оружием, которыми нуждается Украина. Я очень гордюсь тем, что сейчас наконец США дает Украине так называемые HIMARS, это очень мобильные ракетные системы. Сейчас они имеют свой эффект. И уже инвазия России там в Донбассе остановилась благодаря и этим оружиям, и, конечно, храбрым украинским солдатам и героям. И это хорошо. Но, по-моему, лучше бы было бы просто сделать фокус на такие шаги. И я боюсь, что если сейчас администрация президента Байдена сделала такой лозунг, такое заявление, может быть, это ослабляло бы поддержку в Европе, солидарность Европы с США, что касается Украины. Да.
Спасибо. Сегодня вы работаете в нефтяной отрасли.
Да.
Какие, по-вашему, перспективы у Европы поскорее избавиться от зависимости от российских энергоносителей? И какое место в этом занимает Грузия?
сбавиться, но не в этом году, что касается природного газа, я имею в виду, нефти, несколько лет нужные, но Европа сбавится. И уже, я думаю, что Европа приняла решение, что это конец импортирования энергетики из России. Для России это будет огромным экономическим минусом, потому что без этих доходов очень-очень трудно будет для экономии России просветаться. И ну, для Европы, я думаю, что они уже, я знаю, что они, например, в Германии имеют план, как уменьшить спрос на природный газ. Мы знаем, да, что эти недели Евросоюз принял решение, это просто рекомендация, но что каждый член государства Евросоюз должен уменьшить спрос на газ на 15%. Это хорошо, это нужно, потому что не будет достаточного газа в этом году и в следующем тоже, чтобы все 155 миллиардов кубических метров русского газа, чтобы найти другие источники вот такого уровня газа. Ну, чуть-чуть неудобно будет эта зима, но в конце концов, я думаю, что Европа не будет нуждаться в российской энергетике. Ну, через несколько лет.
А как это может коснуться Грузии как части энергетической безопасности региональной?
Это зависит от того, как Грузия ведет переговоры и отношения с Россией. Грузия не является, как вы знаете, членом Евросоюза. Грузия одна действует сейчас. Но, конечно, Грузия находится на, можно сказать, на маршруте очень-очень важных трубопроводов и на газ, и на нефть. И я считаю, что сейчас Евросоюз и Азербайджан расширят вот это южный коридор на газ. Из-за этого для Грузии больше, может быть, газа из направления Азербайджана через, может быть, 5 лет. Это значит, что тоже Грузия может зарабатывать деньги за транспорт на газ. Вот. Но что касается газа из России, Грузия получает газа из Азербайджана, достаточно есть. Я даже забыл, сколько газа из России сейчас Грузия получает. Но газ из Азербайджана будет.
Вы говорили про Анаклию. Как вы думаете, есть еще шанс возродить этот проект?
Я не в курсе, я не знаю. Я надеюсь, что да, но я не знаю. Я думаю, что инвесторы уже ушли. Правительство Грузии не хочет этого проекта, но пока, по-моему, ничего не производится. Но я не живу в Грузии.
А в перспективе?
Вы меня знаете, что там происходит сейчас, что касается Анаклии.
Гостем недели был карьерный дипломат Мэтью Брайза. В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Краткий региональный выпуск новостей представит Вадим Дубнов.
В Гудауре во время спасательной операции разбился вертолет пограничной полиции МВД Грузии, который вылетел на помощь парапланеристам. Пилот потерял управление, сказано в заявлении, распространенном пресс-службой министерства. Помимо членов экипажа, на борту вертолета находились спасатели и медики службы управления чрезвычайными ситуациями МВД. Все детали происшествия уточняются. МВД предоставит общественности дополнительную информацию, говорится в сообщении. Сколько человек было на борту, не сообщается. По неуточненной информации, есть жертвы. Существующие подразделения МВД мобилизованы в окрестностях Гудаури на месте крушения вертолета пограничной полиции и проводят все необходимые мероприятия, говорится в заявлении Министерства внутренних дел Грузии. Сегодня, 29 июля, в окрестностях Гудаури во время полета на параплане на скалистом склоне упали 2 человека. К спасательной операции был привлечен вертолет, принадлежащий пограничной полиции, который потерял управление и разбился во время спасательных мероприятий. На данном этапе подтвержденная информация, на борту вертолета находились 4 члена экипажа, а также 2 спасателя из службы управления чрезвычайными ситуациями МВД и 2 медика из Центра координации чрезвычайных ситуаций и экстренной помощи. Расследование по факту нарушения правил эксплуатации воздушного транспорта ведется по статье 275 Уголовного кодекса Грузии. Голодающие абхазские активисты Даур Гумба, Джансух Адлиба и Вадим Мархоли объявили о начале сухой голодовки. Общественный активист Джансух Адлиба и ветеран-инвалид грузино абхазской войны и Вадим Мархоли объявили голодовку 22 июля. Они требуют снизить цены на топливо до показателей прошлого года, остановить отчуждение земли, объектов инженерных сооружений и передачу объектов энергетики в собственность инвесторам. Теперь наше требование одно – отставка всего правительства, всех ветвей власти, исполнительной, законодательной, судебной ветви власти, как мы им не доверяем, они нарушили основной закон страны и Конституцию Республики Абхазия, заявил от имени протестующих Джансух Адлиба.
Краткий региональный выпуск новостей представил Вадим Дубнов.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Госдепартамент США опубликовал годовой отчет о состоянии инвестиционного климата в Грузии. При этом, называя условия для ведения бизнеса и инвестиций в стране в целом хорошими, авторы документа отмечают, что параллельно растет недоверие к способности судебного сектора рассматривать коммерческие дела независимо или своевременно и компетентно. Оценку Госдепа и реакции на нее изучил Владимир Унанянц.
Инвестировать в Грузию можно, однако власти страны должны обеспечить правовые гарантии как иностранным инвесторам, так и собственным гражданам. Отчет Госдепартамента США об инвестиционном климате в Грузии за 2022 год в целом положителен для страны. Авторы доклада отмечают экономический рост и успешное преодоление рецессии, вызванной пандемией коронавируса. Тем не менее, есть целый ряд проблем, которые Тбилиси необходимо преодолеть, чтобы привлечь в страну большие объемы иностранного капитала. Среди главных минусов эксперты американского Госдепартамента уже который год называют ситуацию в судебной системе страны. В документе, в частности, говорится.
Отсутствие независимости судебной системы Грузии и политическое вмешательство в судебную систему, особенно в резонансных делах, вызывают беспокойство. Обеспокоенность относительно добросовестности процесса назначения судей и способности судов обеспечивать качественные результаты продолжают подрывать доверие инвесторов к судебной системе. Нерешительность правительства провести полную оценку судебной системы для обеспечения полного соответствия рекомендациям Венецианской комиссии еще больше подрывает веру в независимость судебных органов.
С такой оценкой категорически не согласны в правящей грузинской мечте. Премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили, комментируя отчет Госдепартамента, заявил, что никаких серьезных проблем в грузинской системе правосудия не видит и, более того, считает, что в этом отношении страна опережает многие государства ЕС.
Наш суд один из самых выдающихся во всем регионе. И не только. Своими достижениями, подотчетностью, прозрачностью грузинский суд опережает многие страны Евросоюза.
Реформа судебной системы – одно из требований, предъявляемых Еврокомиссией для того, чтобы страна получила статус кандидата в Евросоюз. Но Гарибашвили уверен, подобные заключения со стороны США или ЕС – не главное. Премьер призвал обратить внимание на другие детали, также опубликованные Госдепартаментом США. По его словам, документ нивелирует обвинения со стороны грузинской оппозиции в том, что правительство грузинской мечты помогает России обходить западные санкции.
Без лишних слов, обвинения, которые мы слышали за последние несколько месяцев, что в Грузии происходит какое-то уклонение от санкций, были опровергнуты отчетом Госдепартамента, в котором говорится, что ничего подобного в стране не происходило. Мы работаем с максимальной прозрачностью и будем продолжать делать это в будущем. Это ответ на эту многолетнюю непрерывную клевету, которую вела радикальная оппозиция.
В отчете действительно отмечается, что Национальный банк Грузии и другие финансовые институты действуют в полном соответствии с финансовыми санкциями, введенными США и другими странами в отношении Российской Федерации. Подчеркнул глава правительства и отмеченный аналитиками Госдепартамента США экономический рост. Правда, предпочел обойти вниманием еще один вопрос, имеющий важное значение как с точки зрения экономики, так и безопасности страны. В отчете обращается внимание на тот факт, что власти Грузии, несмотря на постоянное декларирование того, что заинтересованы в усилении транзитной функции страны, тем не менее тормозят процессы, связанные со строительством глубоководного порта Анаклия.
В 2016 году правительство заключило контракт на строительство нового порта в Анаклии с группой международных инвесторов, в том числе с американской компанией. Однако в 2020 году правительство расторгло контракт с группой, что привело к судебному спору с инвестором. Хотя правительство заявило о своей приверженности строительству проекта глубоководного порта Анаклия, тендер еще не объявлен.
В оппозиции заявления премьер-министра относительно судебной системы страны назвали смехотворными. Представитель парламентской политической группы «Группа реформ» Пата Манджгаладзе считает, что премьер-министр упорно не желает видеть очевидного, несмотря на то, что партнеры страны уже прямым текстом говорят о существующих проблемах.
Все полномочия сконцентрированы в руках клана, и в лице Высшего совета юстиции, можно сказать, перекрывает кислород, необходимый для принятия судей независимых решений. Также очень большой проблемой является квалификация судей, особенно в том, что касается коммерческих споров. Все это явно не способствует формированию хорошей инвестиционной среды.
Как отмечается в отчете Госдепартамента, многие инвесторы считают судебные процессы в Грузии медленными, неэффективными, непрозрачными и затрудненными из-за отсутствия технических знаний. Все это, считают в Вашингтоне, влияет на доверие общества к судебной системе. И эти вопросы являются одними из самых насущных проблем для инвесторов в их оценках инвестиционного климата в Грузии. В грузинском экспертном сообществе уверены, что власти страны пытаются делать хорошую мину при плохой игре и на самом деле не собираются прислушиваться к мнению западных партнеров. Об этом, в частности, говорит основатель Центра стратегического анализа Георгий Рухадзе.
У меня не вызывает сомнений, что правительство Грузии не собирается ничего делать в этом отношении. Этот вывод можно сделать, исходя из той политики, которую правительство Грузии осуществляет в отношении России и в отношении Запада. Мы видим, что руководство страны ругает и находится в откровенно антагонистичной позиции к нашим друзьям и ведет себя тише воды, ниже травы в отношении тех, от кого исходит на наибольшее зло.
Круг антагонистур дамокидебулебашия. Чуен мегобребтан, да гасусулия русеттан мимартебаши, ромелиц удидес боротебашчадис.
Реакция властей Грузии на отчет Госдепартамента США, считают наблюдатели, показывает, что грузинская мечта на деле не собирается выполнять рекомендации Брюсселя и Вашингтона. А значит, декларируемое правительством Ираклия Гарибашвили намерение получить статус кандидата в ЕС лишь ширма, за которой нет и не будет никаких практических шагов. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
К новостям из Сухуми. В Абхазии возбуждено уголовное дело по факту убийства Рамина Хмаил, который ранее был осужден за громкое убийство российского бизнесмена Климонтовича, однако освобожден в 2019 году по состоянию здоровья. С подробностями наш сухумский корреспондент Анаит Гагарян.
Убийство произошло ночью 27 июля в столице Абхазии. В социальных сетях вчера было выложено короткое видео с камеры видеонаблюдения в продуктовом магазине, на котором видно, как Рамин Хмаил зашел в магазин, купил продукты и вышел. Через несколько минут раздались выстрелы. Магазин расположен в районе республиканской больницы в Сухуми. Пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Рада Сангулия сообщила.
По версии органов предварительного следствия, 27 июля 2022 года, примерно в 23 часа 25 минут в городе Сухум, Волба Вадим Витальевич, действуя совместно и по предварительному сговору с неустановленным следствием лицом целью умышленного убийства Хмаил Рамина Нуриевича, на почве ранее сложившихся неприязненных взаимоотношений, вооруженный огнестрельным оружием, предположительно автоматом системы Калашников калибра 5,45, которое незаконно приобрели, хранили, перевозили группой лиц по предварительному сговору, следуя в центральной части города Сухум на автомашине марки BMW за государственным регистрационным знаком ОУ-809-ТТ Абахал в кузове черного цвета совершили остановку на участке проезжей части улицы Эшпа, расположенном напротив многоквартирного дома номер 175, где из указанного огнестрельного оружия общеопасным способом, осознавая общественную опасность своих действий и предвидя возможность наступления общественно опасных последствий для окружающих, произвели не менее 10 выстрелов к Хмаил, находящемуся на переднем правом пассажирском сиденье автомашины марки Lexus GS350 совместно с водителем Джумутия, в результате производства которых последний госпитализирован в республиканскую больницу с диагнозом сквозное пулевое огнестрельное ранение правого лучезапястного сустава переломом костей запястья. А Хмаил от полученных ранений скончался на месте.
Рада Сангуля уточнила, что в настоящее время проводятся необходимые оперативно-следственные мероприятия по установлению и задержанию лиц, совершивших данное преступление. Рамин Хмаил, известный как Масик Хмаил, был осужден по делу об убийстве в 2012 году российского бизнесмена Сергея Климонтовича и его спутницы Оксаны Скоредновой, приговорен к 13 годам колонии строгого режима. Похищение и убийство бизнесмена и его подруги из корыстных побуждений были обвинены также экс-депутат парламента Абхазии Ноди Квициня и еще трое жителей республики. Тела Климонтовича и Скоредновой были найдены 14 октября 2013 года в колодце в селе Адзюбжа Ачимчирского района. На основании судебного решения в 2019 году Рамин Хмаил был освобожден от наказания в связи с наличием тяжелых заболеваний, препятствующих отбыванию наказания до выздоровления. Диагноз – бронхиальная астма, смешанная форма, тяжелое персистирующее течение с частыми обострениями. Освобожден от наказания до выздоровления также Ахрагопия, осужденный к 14 годам лишения свободы. Экс-министр внутренних дел Аслан Кобахи положительно оценил работу правоохранительных органов.
Я даже в курсе того, что ребята ночью не спали, поговорили с начальником УВД, прокурором города и другими работниками. Это совместная работа МВД и прокуратуры. Установлен лично стрелявший. Большая работа проведена. Можно сказать, сработали хорошо, но отлично, когда все будут задержаны и привлечены к уголовной ответственности. Факт установления очень многое значит для раскрытия преступлений.
Аслан Алексеевич, а вот по поводу мотива, что-то вам известно?
Если прокуратура совместно с МВД дает такое заявление, значит, им известен мотив, известен причины. Просто так никогда заявления такие не делают. Не работают. Надо просто подождать. На сегодня возможности технического характера очень большие, чтобы найти и задержать преступника. Мотивы понятны. И стрелявший, и, насколько мне известно, и убитый, они люди из преступной среды. Там надо искать мотивы.
Как сообщил «Эхо Кавказа» пресс-секретарь Минздрава Дамей Касланзе, состояние здоровья раненого водителя Даура Джумутия стабильное. Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для «Эхо Кавказа».
К новостям из Цхинвали. Представители бизнес-сообщества самопровозглашенной республики Южная Осетия выбрали нового председателя Союза предпринимателей. Встреча прошла в медиа-центре ИР в Цхинвали. До ее начала распространилась информация, что на нее должен был прийти и Алан Гаглоев, но юго-осетинский президент там так и не появился. Мурат Гукимухов расскажет больше.
В медиа-центре ИР сегодня состоялось отчетно-выборное собрание Союза предпринимателей Южной Осетии. На посту председателя была переизбрана Мария Дзигоева.
Ну что сказать, мы работаем уже 17 лет, и, конечно, последние 2-3 года у нас работа была самая пассивная, потому что не было никаких возможностей продвигать свои идеи и быть услышанными. Сейчас смена руководства – это всегда время на одежде, всегда время, когда надо активизироваться, чтобы понять, на что мы можем рассчитывать в дальнейшем. Мы надеемся, что те вопросы, которые у нас накопились, мы сможем начать решать постепенно.
Каждый президентский срок начинается с обещаний поддержать и защитить местный бизнес, создать некие прозрачные правила игры для внешних инвесторов, так сказать, привлекательный климат. И заканчивается всегда одинаково, ровно той же безнадегой, с которой все начиналось. Предприниматель Алан Простаев объясняет, почему так происходит.
Нету желания, мне кажется, просто. Потому что эти миллиарды вбухиваются в какие-то безумные проекты с заводами. Помнишь, еще при какой-то была построена мегаферма на границе с Грузией в чистом поле?
Это был животноводческий комплекс на несколько тысяч голов, который так и не заработал.
Вот такие проекты. А помочь фермеру, который 5 коров держит, вот такому нет. Это трудно. Для этого нужно писать программы, и на этом все заканчивается. Деньги кончаются. Мне такое чувство, да, что вообще нету желания поднять частника. Лучше ему платить зарплаты, чтобы он непонятно на какой должности сидел, непонятно бы за что получал деньги, чем сократить штаты, например, невероятно раздутых охранных агентств, от кого что здесь охраняют, я не понимаю. Лучше из деревни этого паренька привезти в город, посадить его на зарплату, чем то, что тратится на его зарплату, дать ему, чтобы он там развил хоть какое-то приусадебное хозяйство. Вот все делается наоборот.
Но и парень, получается, не против.
Ему легче, чем мучаться, доставать десятки справок, подтверждений, гарантий для получения кредита, не такого уж льготного.
По мнению гостинского политолога Вячеслава Габозова, развитие экономики – это один из обязательных лозунгов любого претендента на власть. Наряду с другими обязательными лозунгами он свидетельствует о зрелости политика, его готовности взять на себя ответственность за республику. Но дальше лозунгов дело не идет. Собственно, и не предполагалось, что пойдет, говорит Вячеслав Габозов.
Существует определенное подозрение власти к бизнесу, потому что, понятное дело, да, действительно, для любой власти, в общем-то, бизнес всегда более-менее подозрителен, потому что бизнес – это определенная свобода. Человек, который сам себе зарабатывает деньги, а не получает деньги от государства, он и мыслит, в общем-то, свободнее и поступает свободнее, чем тот человек, которому платит государство. Потому что он платит налоги. У него есть определенные требования к этому государству, к его эффективности, потому что невозможно серьезно говорить вообще о развитии экономики без эффективно работающих политических институтов. Это настолько взаимосвязано, что глупо рассуждать о том, что имея ту политическую систему, которая у нас есть, ту политическую машину, абсолютно пробуксовывающую и неработоспособную, не приспособленную нынешним условиям, говорить в этой ситуации о том, что эта машина может хоть как-то более-менее эффективно решать экономические вопросы, просто смешно. Здесь в данной ситуации есть только один вариант, если мы говорим об экономическом развитии, о развитии бизнеса, то когда вот реформы и когда развитие экономических вопросов ведет как следствие политических реформ.
Все, что нужно для наполнения бюджета Южной Осетии, дает Россия. В этом смысле никакой заинтересованности в развитии бизнеса у власти нет. Класс предпринимателей скорее вреден, чем полезен, потому что, во-первых, с ним надо поделиться тем, что можно съесть в узком кругу единомышленников. Во-вторых, они ломают гармонию дотационного паханата. Зависимость от бюджета – это зависимость от распределяющей руки. Все должны есть из одной руки, в этом ее сила. Альтернативные источники – это, простите, угроза, если не прямой вызов существующему порядку вещей. И, наконец, третье. Это развитие заканчивается длинным списком требований государству. Поэтому речь идет не о развитии предпринимательства, а о реализации бизнес-проектов, что называется, в узком кругу. Что до внешних инвесторов, говорит Вячеслав Габозов, то до сих пор они воспринимались как угроза существующему режиму.
Я так понимаю, какие у нас звучали о том, что нам нужны инвесторы внешние. На самом деле, в реальности, на любого внешнего инвестора, который пытался что-то в Южной Осетии делать, власть смотрела с большим подозрением, потому что вот его как-то контролировать было трудно. И каждый раз возникал, а что он здесь хочет, почему он сюда пришел? Нет ли у него за его, так сказать, экономическими предложениями политического интереса и так далее? Вот то, что в свое время произошло с Альбертом Юсоевым, да, но это просто получило резонанс. На самом деле это реально происходило со многими бизнесменами и поменьше калибром. Среди бизнесменов эти варианты всегда получали резонанс. Естественно, число желающих вкладывать инвестиции в Южной Осетии уменьшалось на порядок. С каждым новым таким вот делом сложилось, к сожалению, за все эти годы убеждение, что в Южной Осетии ты можешь начать делать бизнес, и в любой момент власть может тебя и этого бизнеса лишить, поэтому смысла вкладываться нет. То есть не видят они пока реально действующих, не написанных на бумаге, а реально действующих гарантийных механизмов, которые, значит, четко будут защищать.
Это был югостинский политолог Вячеслав Габозов. Мурат Букимухов специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Россия укрепляет лидерство на топливном рынке Грузии, потеснив конкурентов более низкими ценами. Несмотря на это, цены на автозаправочных станциях не снижаются. Не помогают ни уговоры правительства, ни предостережения агентства по конкуренции. Особенности топливного ценообразования в Грузии изучил Ираклий Рагвелидзе.
Российская Федерация стала для Грузии основным поставщиком топлива. В 2021 году эту позицию занимал Туркменистан. Однако из-за рекордного роста цен в этом году грузинские импортеры нефти переключились на самые дешевые российские нефтепродукты. Средняя цена бензина составила $1000 за тонну. Для сравнения, цена болгарского топлива – $1167, а из Румынии – $1265. стоимостном выражении Россия также в июне была впереди. Суммарный топливный импорт составил 184 миллиона долларов. Далее следуют Румыния и Туркменистан. По итогам полугодия Россия поставила около 200 тысяч тонн нефтепродуктов. Рост за год составил 77%. Пик пришелся на июнь, когда в страну поступило 60 тысяч тонн топлива. По словам главы Союза импортеров нефтепродуктов Ваном Тфралашвили, в настоящее время мировая цена одной тонны бензина составляет 1134 доллара. Дизельное топливо временно с России не поступает, поэтому российский бензин продолжает выдавливать конкурентов с грузинского рынка.
До начала войны Россия находилась в этом списке на четвертой позиции, однако затем мировые цены на топливо резко возросли до исторических максимумов, и именно в этот период нашим компаниям предоставляется возможность закупать у Российской Федерации бензин по фиксированной цене. Это привело к тому, что импорт из России захватил более трети рынка. Довести одну тонну российской продукции условно до грузино-азербайджанской границы стоит около 900 долларов, то есть по сравнению с мировой ценой получается значительная скидка. Необходимо подчеркнуть, что это качественный товар, соответствующий стандарту
Евро-5. В итоге на АЗС складывается парадоксальная картина. Цены на топливо на крупных брендовых заправках, контролирующих 80% рынка, продолжают оставаться на рекордно высоком уровне. Не помогло ни снижение мировых котировок нефти, ни укрепление лари к доллару. Крупные бренды торгуют бензином по цене 3 лари 75 тетри – до 4 лари за литр, когда как малый бизнес на въездах в города торгует по 3 лари 20 тетри. Вице-президент Ассоциации молодых финансистов и бизнесменов Паата Байрахтари считает, что такая ситуация выглядит ненормально, и это вызывает подозрения в картельном сговоре на рынке.
Невозможно получить разницу в 80 тетри на одном и том же виде топлива. Никакие маркетинговые затраты не могут ее оправдать. Не может небольшая компания продавать топливо значительно дешевле, а ее конкурент, доминирующая компания, не может себе этого позволить. Вызывает подозрение, как некоторые крупные компании предлагают скидку в размере 25 тетри только постоянным клиентам, если мировые цены не позволяют этого сделать для всех клиентов. Например, это недавно сделал российский «Лукойл»,
написал эксперт в соцсети Facebook. Напомним, еще в начале апреля премьер-министр Иракли Гарибашвили призывал импортеров топлива пойти навстречу населению. Когда эти призывы не возымели действия, премьер поручил агентству по конкуренции изучить ситуацию. Анализ ситуации показал, что импорт из России в среднем был в марте-апреле на 30-60 тетри дешевле по сравнению с европейским. С тех пор практически ничего не изменилось. Крупные компании на розничном рынке реализуют топливо по европейским ценам. Сегодня глава агентства Иракли Леквинадзе спрогнозировал снижение цен на бензин с августа, при этом оставив без ответа вопрос, почему это не произошло пару месяцев назад.
Мы ожидаем, что с начала августа тенденция снижения в Грузии должна отразиться на розничных ценах. За 6 месяцев мы получили рост мировых цен на топливо в пределах 35%. Лари укрепился примерно на 8%, а в странах, из которых импортируется топливо в Грузию, динамика этих цен схожая. Поэтому имеем те цены, которые представлены на местном рынке. Мы продолжим наблюдать.
Что касается дизельного топлива, то сейчас его цена в Грузии значительно превышает бензиновую. Это связано в том числе и с тем, что крупнейший бакинский завод остановлен на модернизацию. В связи с этим весь российский импорт оседает в Азербайджане, а европейский дизель поступает в Грузию по европейским расценкам. Из Тбилиси Ираклий Урагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
И последний материал нашей программы. В Абхазии две проблемы – социально-экономический и демографический кризисы – сосуществуют уже много лет. Ситуацию в демографии в самопровозглашенной республике обсуждали сегодня участники видеомоста «Сухуми-Москва», за которым наблюдал наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
демографическая ситуация в Абхазии, пути выхода из демографического кризиса. Так назывался проведенный сегодня видеомост «Сухум-Москва», в котором приняли участие абхазские и российские эксперты. Как известно, несмотря на всю разницу в масштабах и многом другом, Российская Федерация и Абхазия схожи в том, что относятся к странам, где остро стоит задача роста народонаселения, увеличения рождаемости, в отличие от Китая, Индии, Нигерии и других государств, где демографические проблемы и задачи совсем иные. Кандидат экономических наук, сотрудница Центра социально-экономических исследований Абхазии Хатуна Шатепа была вынуждена констатировать весьма неутешительные тенденции последних лет.
Численность населения Абхазии за 10 лет увеличилась всего на 1,75%. В абсолютном значении это 4220 человек. В том числе национальный состав, когда берем численность абхазов, прирост 3500. Для информации, в советский период с 1979 по 1989 годы прирост абхазов только составил 10 тысяч человек. Конечно, демографические проблемы имеют серьезные, глубокие исторические корни.
Перечислив урон, который наносили абхазскому этносу испытания последних двух веков, Шатепа отметила, что сейчас в стране переживается так называемая демографическая яма, которая является последствием людских потерь три десятилетия назад во время грузино-абхазской войны. Вот, по ее словам, основные негативные составляющие того, что у нас в этой сфере происходит.
Низкие показатели рождаемости и высокие показатели смертности. В этом году в среднем каждый день в Абхазии умирает от 6 до 7 человек. 10 лет назад было от 4 до 5 человек, то есть на 2 человека нас увеличилось. Это высокие показатели младенческой смертности. На 1000 родившихся живым приходится 8,5 коэффициент, когда в странах Европы и России 4-4,5. Неблагоприятная возрастная динамика, так называемый регрессивный тип возрастной структуры, когда доля старшего поколения 23,5%, а доля детей и подростков 17,2%. Вот это превышение, это ведет к старению населения и нагрузка возрастает на занятых в экономике. Несостоятельность, если так можно выразиться, программы возвращения репатриантов. Была большая надежда с этой программой, была связана. Но вот последние 5 лет репатрианты, прибывшие на постоянное место жительства в Абхазии, всего 772 человека.
Шатепа отметила также такие факторы, как внутренняя миграция из сел в столицу, то, что треть выпускников школ уезжает учиться дальше за пределы Абхазии, а возвращаются далеко не все. По ее словам, если все будет продолжаться именно так, как сейчас, численность каждого следующего поколения в Абхазии будет на треть меньше численности предыдущего. Кандидат исторических наук Астанда Хашба, которая активно изучает демографические проблемы в Абхазии, остановилась на многодетности и репродуктивном поведении женщин. Изучая в архиве Гудаутского района по хозяйственной книге ряда сел, она пришла к выводу.
В 60-х годах наблюдалось во всех исследованных селах большой процент многодетных семей. От 3 до 8 детей, начиная с 70-х годов, наблюдается сокращение численности именно многодетных. Далее эти села, которые, например, ну там села у меня были Чандара, Абгархок, Звандрыпш, Аацы, Отхара и Джирхуа. За современный период количество детей многодетных семей резко падает. Наблюдается 5 детей. 6, а там, где дети 6-7 детей, это уже 1%. 1-2%.
Хажва объясняет это тем, что с 1970-х годов молодежь начала больше уделять внимание учебе в вузах, увеличилась миграция населения из села в город, что наблюдается и в наши дни, причем число больших сел сейчас сократилось. В то же время она отметила, несмотря на то, что в целом рождаемость в Абхазии за последние 10 лет уменьшилась, количество многодетных семей от 3 до 5 детей увеличивается. Возможно, этой тенденции способствовали государственные социальные выплаты, несмотря на их мизерность в Абхазии. Но вообще, по ее мнению, для выхода из демографической ямы в половине семей необходимо иметь 3-4 ребенка и больше. Председатель Наблюдательного совета Российского института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов, похваливший доклады абхазских экспертов, также считает, что одна из важных мер для решения демографического кризиса – увеличение социальных выплат многодетным семьям. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Вы слушали информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кэти Боджонишвили. Всего вам доброго и до завтра.